Книги детям.
В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в 60-х годах, новый старший офицер барон фон дер Беринг, худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет 35, в первый раз обходил в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный из клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном. Несмотря на желание педантичного барона в качестве новой метлы к чему-нибудь допридраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий», находившийся в кругосветном путешествии уже 2 года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Недаром же прежний старший офицер, милейший Степан Степанович, назначенный командиром одного из клиперов, любимый офицерами и матросами, клал всю свою добрую бесхитростную душу на то, чтобы «Могучий» был, как выражался Степан Степанович, игрушкой, которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк. Обходя медлительно несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого крупного рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду в укромном и прохладном уголке матросского помещения. «Это что такое?» — внушительно и строго спросил барон после секунды-другой торжественного молчания. «Собака, ваше благородие!» — поспешил ответить боцман, подумавший, что старший офицер не разглядел в полутемноте кубрика собаки и принял ее за что-нибудь другое. «Дурак!» — спокойно, не повышая голоса, отчеканил барон. «Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю, почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак? Чья это собака? Конвертская, ваше благородие!» «Боцман, как твоя фамилия? Гордеев, ваше благородие?» «Боцман Гордеев, выражайся яснее, я тебя не понимаю. Что значит конвертская?» — продолжал барон все тем же медленным, тихим и нудящим голосом. Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично понимали, видимо, удрученный этим назойливым допросом, вместо ответа ожесточенно заморгал своими маленькими серыми глазками. «Так какая же это корветская собака?» «Матросская, значит, общая, ваше благородие», — объяснил с угрюмым видом боцман и в то же время сердито подумал. «Не понимаешь, что ли, долговязый?» Но долговязый, казалось, не понимал и сказал: «Что ты мне вздор рассказываешь? У каждой собаки должен быть хозяин. То-то у ей нет, ваше благородие, она приблудная». «Какая?» — переспросил барон, видимо, не зная значения этого слова. «Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязала за одним нашим матросиком и явилась на конверт. С той поры куцый ходит с нами. Так его назвали по причине хвоста, ваше благородие», — прибавил в виде пояснения боцман. «Собаки на военном судне беспорядок, они только гадят палубу. Осмелюсь доложить, ваше благородие, что куцый собака понятливая и ведет себя как следует. За ей насчет этого ничего дурного не замечено», — вступился боцман за куцого. «Прежний старший офицер Степан Степанович дозволял ее держать, потому как куцый, можно сказать, исправная собака, и команда ее любит. Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас подтяну, слышишь?» — строго заметил барон, которому объяснения боцмана показались несколько фамильярными. «Слушаю, ваше благородие». Барон на секунду задумался, наморщил лоб, решая в своем уме участь куцого. И боцман, весьма благоволивший куцому, со страхом ждал этого решения. Наконец старший офицер проговорил: «Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу выкинуть ее за борт. Понял?» «Понял, ваше благородие». «И помни, что я 2 раза не повторяю своих приказаний», — внушительно прибавил барон, по-прежнему не возвышая своего скрипучего однотонного голоса. Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей без этого предупреждения, уже сообразил, что этот долговязый, даром что говорит тихо без пыла, а такая чума, с которой всем служить будет очень нудно. не то что со Степаном Степановичем. Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, открывая глаза, лениво поднялся, сделал несколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и, как смышленый, понимающий дисциплину пес при виде незнакомого человека в офицерской форме, почтительно вильнул несколько раз своим обрубком. «Фы, какая отвратительная собака!» — брезгливо процедил барон. «Чтобы я не встречал никакой этой мерзкой собаки!» — проговорил он. И с этими словами повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом. Поджав свой обрубок, следы злой шутки одного кронштадтского повара, Куцый побрел, прихрамывая на одну давно сломанную переднюю лапу, в свой темный уголок, чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и со злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего. Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и жалкими словами, боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя на вытяжку в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку, его длинные обстоятельные и монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое по понятиям барона настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу и другие провинности. Отпущенный, наконец, из каюты с напутствием хорошо запомнить все, что сказано, передать кому следует, боцман радостно вздохнул и весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки. — Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер, как он вам показался? — спрашивали боцмана со всех сторон. Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой красной и жилистой рукой. — Сердитый? — спросил кто-то. — Прямо сказать, чума турецкая. Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания со старшим офицером, который, по выражению матросов, был добр и жалел людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко и то с пыла, а не от жестокости, иметь дело с чумой показалось очень непривлекательным. Не мудрено, что все лица внезапно сделались серьезными. С минуту длилось сосредоточенное и напряженное молчание. «Унтерцер, что вчерась на катере с голуби привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что характерный и упрямый, и всех на клипере разговором нудил», — вставил один из унтер-офицеров. «На голуби все рады, что он ушел, потому что приставал равно смола. А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему. На ванты босыми ногами ставит, на носки на выседку посылает. Сказывал, очень придирчив и много о себе полагает». «О себе он напрасно полагает, потому как полагать-то ему нечего», — авторитетно сказал боцман. «Давеча, я вам скажу, не мог взять вдомек, что Куцый конвертская собака. Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай. Не понравился ему наш Куцый и шабаш. Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть Куцова за борт, если он нагадит на палубе. И чтоб я, говорит, его не встречал. И что ему Куцый мешает, что ли? То-то ему все мешает анафеме. И животную бессловесную, и тую притеснил. Да, братцы, послал нам Господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степана Степановича, дай бог ему, голубчику, здоровья», — промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов. «Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю», — заметил молодой фельдшер. «Не допустит очень-то безобразничать. Шалишь, брат, не те нонче права. Прыток больно. А ты рассуди. Капитану, стало быть, будто зазорно против своего ж брата идти срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка и есть. Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться непорядок, только зря начальство расстроишь, а толку не будет, тебе ж попадет. В старину бывало другая правило», — прибавил боцман, строго охранявший прежние традиции, так сказать, обычного морского права. «Какая, Аким Захарыч? А такая, что ежели примерно безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата матросы и вовсе уж не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность. Выстроиться как следует во фрунт и через боцманов объявит командиру претензию. И что ж, выходил толк, глядя по человеку. Иной вместо разборки велит перепороть половину команды, ну а другой выслушает и рассудит по совести. Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степаном Степановичем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степаном Степановичем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. Ненависть нового старшего офицера к Куцому и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости. Лишить матросов их любимца, который в течение 2 лет плавал, доставляя им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни, и был таким добрым, ласковым, благодарным псом, платившим искренней привязанностью за доброе к нему отношение людей, которое он, наконец, нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта. Смышленый, переимчивый, быстро усваивавший разные предметы матросского преподавания, каких только штук не проделал этот смешной, некрасивый Куций, и сколько удовольствия и утехи доставлял он нетребовательным матросам, заставляя хоть на время забывать о тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах и долгую разлуку с родиной. Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде. Носил поноску, лазал на ванты и стоял там, пока ему не кричали с Марсов долой. Сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали: «Куцый, хочешь, брат, леньков?» И напротив строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили: «Хочешь на берег?» Когда раздавался свисток и вслед за тем окрик боцмана: «Пошли все наверх!» Куцый вместе с подвахтинами летел стремглав вверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали подвахтины их вниз. И во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцый вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности. После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, прямо в глаза и ждал, когда его погладят. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе, и когда тот сидел на носу, на часах, обязанный смотреть вперед, Куцый нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мог под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром, насторожив изгрызанные уши, зорко всматриваясь вперед в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаке, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт купца, так называли торговые суда, которые по беспечности не носили иногда огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызенный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики вилянием обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь должны быть невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его. В свою очередь, ее угрюмый малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, показавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах. Первоначальным воспитанием Куцова занялся Кочнев, высказал блестящие педагогические способности. Уже через неделю Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы, строгость моряков относительно чистоты, сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало. Он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивавшихся о бока корвета. Вскоре смышленый и ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками. какого-то славного пса грозили выкинуть за борт. Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочнева, и он решил принять все меры, чтобы этот долговязый дьявол не встречал Куцева. И в тот же день, когда Куцый с веселым беззаботным видом выскочил наверх, как только просвистали к водке, Кочнев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил: «Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда. Уже я принесу тебе пообедать». Прошел месяц. За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и не взлюбили его. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной упрямой машины. И главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шутки. Всегда один и тот же ровный и спокойный скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышала высокомерно презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз. Не пользовался он уважением и как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не орел, каким был Степан Степанович, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя всюду совал свой нос. И башковитости в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали, как чертовой зудой. Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал закатывать учения часа по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера. В течение этого месяца Куцый не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» И проговорил это таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцева изменилась. По утрам во время обычных обходов старшего офицера Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему Кочневым, который немало употреблял усилий, чтобы приучить собаку сидеть не шелохнувшись в темном уголке. И во время авралов уже Куцый не выбегал наверх. Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить «зуда идет», чтобы Куцый, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцева выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцый!» — успокаивали его матросы. «Зуды нет!» И матросы, оберегая своего любимца, ставили часового, когда Куцый, бывало, давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным, безлунным, тропическим ночам, выспавшийся за день Куцый свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочневым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде, при виде огонька. Кочнев его не брал с собой, оберегая своего фаворита от гнева чертовой зуды, которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие. Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцем в скором времени разразилась гроза. Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе не облачко, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие. Паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и могучий, убрав паруса, пошел полным ходом, взявший курс на Нагасаки. Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы Могучий пришел в Нагасаки, где адмирал назначил ему рандеву в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке. Все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направления, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим бесхарактерным человеком, как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся куцый и выбежал наверх. «Мерзкая собака!» — проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцева и остановившись, невольно взглянув на место, по которому тот пробежал. И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак. И на лице его появилась брезгливая гримаса. «Боцмана послать!» — крикнул барон. Через несколько минут явился боцман Гордеев. «Что это такое?» — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу. Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился. «Что это такое?» — спрашиваю я тебя, Гордеев. «Сами изволите видеть, ваше благородие». И боцман угрюмо назвал, что это такое. Барон выдержал паузу и сказал: «Ты помнишь, что я тебе говорил?» «Помню, ваше благородие», — еще угрюмее отвечал боцман. «Так чтобы через 5 минут эта паршивая собака была за бортом!» «Осмелюсь доложить, ваше благородие», — заговорил боцман самым почтительным тоном, полным мольбы, «что собака нездорова, и фельдшер ее осматривал. Говорит, брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет. В здоровом, значит, виде куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие. Простите, ваше благородие Куцева», — промолвил боцман дрогнувшим голосом. «Гордеев, я не имею привычки повторять приказаний. Мало ли какого вы мне наврете вздора. Через 5 минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено. Да выскоблить здесь палубу», — прибавил барон. С этими словами он повернулся и ушел. «Идол!» — злобно прошептал вслед барону боцман. Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцева, чтобы увести его вниз. «Ну, брат, беда! Сейчас чертов зуд увидал внизу, что Куцы нагадил!» И боцман не окончил, и только угрюмо качнул головой. Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии. «Ничего не поделаешь с этим подлецом. А уж как жалко собаки», — прибавил боцман. «Захарыч! Захарыч!» — заговорил, наконец, матрос умоляющим, прерывающимся голосом. «Да ведь куцый больной! Разве ж можно с больной собаки требовать? Уж, значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это. Он умный, понимает, никогда с ним этого не было. И то, сколько раз выбегал сегодня наверх. Захарыч, будь отец родной, доложи ты этому дьяволу!» «Нечто я ему не докладывал. Уж как просил за Куцева, никакого внимания, чтобы, говорит, через 5 минут Куцы был за бортом. Захарыч, сходи еще попроси. Собака, мол, больна. Что ж, я пойду, только вряд ли. Зверь», — промолвил боцман и пошел к старшему офицеру. В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, со сконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к Кочневу и лизнул ему руку. Тот с какой-то порывистой ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось необыкновенной нежностью. Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом. «Разжаловать грозил», — промолвил сердито боцман. «Братцы!» — воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. «Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?» Лицо угрюмого матроса было возбуждено. Глаза его сверкали. Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса. «Это он над нами куражится, зуда проклятая! Не смеет чума турецкая! За что топить животную?» «Так вызволим братца Куцева, дойдем до капитана. Он добер, он рассудит, он не дозволит!» — взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцева, словно бы боясь с ним разлучиться. «Дойдем!» — раздались одобрительные голоса. «Аким Захарыч, станови нас во фронт! Всю команду!» Дело начало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок. В эту минуту на баке показался молодой мичман Кашутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли, боцман обрадовался. «Вот, ваше благородие!» — обратился он к мичману. «Старший офицер приказал кинуть Куцева за борт, а команда этим очень обижается. За что безвинную губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, 2 года ходил с нами. И вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел». Боцман объяснил, за чего вышла вся эта дрязга, и прибавил: «Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцева. Попросите, чтобы нам его оставили». И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком. «Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит!» Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцева. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда. «Барон!» — взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию. «Вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцева и позволить ему жить на свете. За что же, барон, лишать матросов собаки? Да и какое она совершила преступление, барон!» «Это не ваше дело, мичман Кашутич», — ответил барон. «И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом». «Вы думаете?» «Прошу вас замолчать», — проговорил барон и побледнел. «Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью?» — воскликнул мичман полный негодования. «Но это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану». И Кашутич бросился в капитанскую каюту. Все бывшие в кают-компании взглянули на старшего офицера с видимой неприязнью. Барон бледный, с улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду. Минуты через 2 капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан. «Что там за история с собакой, барон?» — спросил капитан и как-то кисло поморщился. «Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт», — холодно ответил барон. «За что же?» «Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует». «О, немецкая дубина», — подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось. «А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения. Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей». «В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того...» «Что еще?» — сухо спросил капитан. «Я болен и исполнять обязанности старшего офицера не могу». «Так подайте рапорт, и, быть может, вам береговой климат будет полезнее». Барон поклонился и вышел. На другой же день, после прихода в Нагасаки, барон фон дер Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета и на Могучи был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули. С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от чертовой зуды. По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его, и по-прежнему смотрел вперед, и забавлял матросов разными штуками. Причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, понимая, что врага его уже нет.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».
программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.